Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Мы очень рады новой встрече с вами. Напоминаю, что наша передача выходит по пятницам в это время, с повтором по субботам 8:20. Итак, в прошлой передаче мы с вами начали разговор о юношах, о девушках, о юношеском возрасте. Вообще, надо сказать, что юность – это прекрасная пора, когда открывается многие перспективы перед детьми, перед повзрослевшими детьми. И, в общем-то, это время, от которого во многом зависит дальнейшая жизнь детей. Куда они пойдут, чем они будут заниматься, как они будут строить свою жизнь, жизнь в своей семье. И сегодня мы с вами продолжим обсуждать особенности юношеского возраста. В гостях у нас старший преподаватель кафедры психологии Уральского государственного педагогического университета Костырева Елена Николаевна. Здравствуйте, Елена Николаевна.
Здравствуйте.
И, как я уже сказала, что сегодня мы с вами продолжим разговор о юношах. Вначале давайте мы очень-очень кратко еще раз напомним нашим радиослушателям, какие задачи развития стоят перед юношами и девушками в это время.
Кратко мы напомним, что это хронологический период, соотносимый с возрастом с 15 до 18, 19, даже 20 лет. То есть это период, когда детство уже осталось позади, и молодые люди прошли через многие перипетии и трудности подросткового периода, когда взрослость только возникает, и физическое, и ощущение этой взрослости только-только еще зарождается. Период юности – это уже период, когда необходимо сделать уже первые взрослые шаги. И это, скажем так, начало и только преддверие взрослой жизни. Но это время очень важное и в определении будущей жизни, но и очень важное в становлении личности человека. И действительно, время очень прекрасное, очень обнадеживающее в своей светлой дали будущей жизни, но и время очень серьезных достижений, очень серьезных преобразований внутреннего мира. И период этот связан с решением таких задач, как поиск своей идентичности и утверждение своей идентичности, то есть самотождественности. Вот я — это я такой-такой, но я — это я при всем многообразии моих проявлений. И это время поиска образа будущего, построения перспективы будущего, выбора тех целей, к которым следует стремиться, и тех ориентиров, которых следует придерживаться. Для многих молодых людей это очень непростое время. То есть при том, что есть надежда, есть ожидания всего прекрасного, что может быть в жизни, это время больших трудностей в отношениях с другими людьми и самим собой. Это время поиска своего места в мире. Это отнюдь непростая задача, отнюдь непростой поиск.
Елена Николаевна, а давайте мы с вами тогда по порядочку начнем, ну, как бы вот разбираться вот в этом поиске. Что же у нас должны, ну, скажем так, обрести молодые люди вот в тот период, о котором мы с вами говорим? Получается, вот вы назвали возраст от 15-16 лет, да, то есть, ну, скажем так, вот до 20 лет. И вот скажите, пожалуйста, у нас это время, когда дети заканчивают школу в большинстве случаев, и они должны решить для себя, куда они пойдут потом дальше. Они будут работать или они будут учиться. Это задача важная для этого возраста?
Да, это одно из направлений, важное в самоопределении, в определении будущей жизни. Действительно, профессиональный выбор, который реализуется в том, что либо молодые люди продолжают обучение в школе, это выпускного класса под крылом школы остаются, либо уже выбирают среднепрофессиональные учреждения учебные и уже первичное вот такое вот профессиональное обучение уже проходят. И действительно, это непростой выбор. Оказывается, что в нем очень много мотивов слито воедино и много причин, по которым то или иное учебное заведение выбирается или та иная, или иная профессия выбираются молодыми людьми. И здесь, конечно, важно выяснить, по каким причинам та или иная профессия избирается и выбирается в качестве вот ориентира и дальнейшего обучения. Причин может быть много, и, соответственно, мотивов, по которым этот выбор делается. Это мотив привлекательности и интереса к содержанию деятельности. Это может быть ориентация на материальное вознаграждение, на уровень зарплаты специалистов, которые в этой области работают. Это может быть привлекательность условий труда и привлекательность внешней атрибутики профессии. Это связано с тем, или примеры какие можно привести, когда молодой человек выбирает для себя профессии в силовых структурах, ориентируясь на внешние только признаки, на то, что он будет, да, в форме исполнять свои обязанности, пользоваться некими привилегиями, да, и будет иметь звание. Но это вот внешняя оболочка и внешнее оформление профессиональной роли. Интерес же к содержанию деятельности, он основан именно на проникновении в суть профессиональной деятельности. И если молодой человек выбирает, например, для себя профессию пожарного или спасателя, то вот таким вот интересом к самой деятельности выступает в данном случае ориентация на то, чтобы спасать людей, да, и стремление помогать людям выходить из вот таких экстремальных ситуаций, а не только ориентация на внешнюю атрибутику профессии. Точно так же и, например, можно рассмотреть роль врача. То есть это не только врача делает врачом не тот белый халат, который надет на человека, да, а те знания и тот подход к людям, и та забота о людях, исходя из которых врач и строит свою деятельность. Кроме того, молодые люди выбирают для себя будущую профессию, ориентируясь на мнение родителей или на выбор, который делают их друзья и сверстники, и просто знакомые люди. И мы можем наблюдать такую ситуацию, когда молодые люди, юноши и девушки избирают тот или иной вуз в силу того, что им указали на него родители. Или в силу того, что вот сюда поступили их подруги или друзья. Или здесь учатся их брат или сестра старшие.
Лена Николаевна, скажите, вот все вот эти варианты, которые вы сейчас проговорили, то есть они являются оптимальными и, если можно так выразиться, правильными вот для молодых людей? Или юноши и девушки должны на что-то другое ориентироваться в выборе профессии?
Скорее всего, это распространенные варианты. Оптимальным будет такой профессиональный выбор, при котором молодой человек понимает и осознает, в чем профессия заключается, и соотносит себя с этой профессией так, и понимает, что это действительно та сфера деятельности, которая ему интересна, близка, и та сфера деятельности, которой он готов заниматься и готов учиться, и готов в ней самореализовываться. И в этом случае ориентация на содержание деятельности облегчает и процесс обучения, облегчает прохождение через трудности вот, адаптации на уже в начале профессиональной деятельности. То есть это помогает преодолеть все трудности, которые связаны с овладением профессией, с овладением мастерством. То есть преодолеть ошибки свои легче тому человеку, который именно направлен на содержание самой деятельности, а не только на то, какую он зарплату будет получать на данном месте работы.
Но ведь у нас ведь многих как раз молодых людей ориентируют вот именно на какие-то такие моменты, что, к примеру, престижно быть экономистом, юристом, там, психологом, к примеру. Лучше заниматься менеджментом, потому что ты будешь получать, там, например, там, большие деньги, что ты можешь ездить за границу, иметь там крутую машину, ну и так далее. И именно вот исходя из этого, молодые люди многие начинают вот выбирать профессию для себя по этим критериям.
Ну, действительно, сейчас наблюдается такая ситуация, что повально вот идут молодые люди получать образование по популярным специальностям. И зачастую просто не их индивидуально-психологический склад этой профессии не соответствует. И их интересы лежат совершенно в другой области. Но по ряду причин они вот эту профессию получают. И это ориентация на внешнюю, опять же, сторону, на то материальное вознаграждение, которое с этим трудом связано, на престиж, на социальную, такой облик профессии. Но давайте подумаем, с чем это связано все, вот к чему это приводит. Если явно человек интересуется другой областью и ориентируется только на материальный уровень, совсем не обязательно, что все будет плохо, да, но часть трудностей они в этом случае прогнозируемы. И здесь варианты какие? Либо человек сохраняет свои интересы в качестве хобби и на своем месте работы растет и развивается как профессионал вот в той сфере, которую выбирает, но оставляет для себя вот такое вот пространство, в котором реализует свои интересы, свои хобби, свои увлечения и не забрасывает те виды деятельности, с которыми связаны его интересы. То есть удачно умеет сочетать, например, вот он работает инженером, да, или менеджером, но при этом в свободное время он ходит в походы, да, или рисует, или сочиняет песни и так далее. Это неплохой вариант, который позволяет человеку преодолеть и вообще избежать, например, эмоционального сгорания на работе, когда есть вот такая, скажем так, отдушина, да, и возможность переключиться на другую деятельность. Второй вариант, когда приходят в столкновение интересы и содержание овладеваемой профессиональной деятельности. Когда человек практически понимает, что развиваясь и овладевая определенной профессией, он вынужден забросить свои увлечения и практически отказаться от части своей личности. И согласитесь, в таком ключе все выглядит не очень приятно. Отказываясь от части себя, человек проходит через какую-то долю страданий и мучений. И как он из этой ситуации выйдет, это уже вот как бы другой вопрос.
Ну, некоторые же говорят, ну что так получается? Самое главное, вот я материально независим, ни от кого экономически независим. Хотя понимаешь, что вот внутреннего такого стержня у человека нет, то есть он просто механически, как робот, вот свою работу выполняет, лишь бы вот деньги получает, да, вот и это материальное благополучие ставится во главу угла, и человек ему служит.
Но достигнутое равновесие, оно ведь не может длиться вечно. У нас жизнь так устроена, и наше развитие так протекает ступенчато. И есть периоды переоценки достигнутого уровня жизни и достигнутого уровня развития. Тот человек, который удовлетворен, казалось бы, в определенное время тем, как его жизнь сложилась, что да, я работаю, вот у меня есть работа, которая меня устраивает, я получаю столько, что я не забочусь о каких-то элементарных вещах, и мне это нравится. Но есть периоды, когда человек все равно так или иначе будет оглядываться на прожитую жизнь и на ту часть жизни, которая осталась впереди, и с неизбежностью будет искать ответы на вопрос «И что вот я этим добился? К чему я пришел? Что я в этой жизни сделал?» И совершенно прогнозируемые уже эти кризисы, середина жизни, кризис 30-35 лет, кризис, который связан с 45-летним рубежом, скажем так, и еще более такой явная переоценка профессионального пути связана с выходом на пенсию. То есть это те рубежи, когда все равно нужно будет встряхнуться, и вот это достигнутое равновесие, оно может быть нарушено, и может быть нарушено сомнениями именно в том, а то, чем я занимаюсь, действительно ли это то, чем я хотел бы чему бы я хотел посвятить свою жизнь.
Елена Николаевна, скажите, пожалуйста, вот чтобы было более нам понятно, вот в профессиональном самоопределении важно ориентироваться на то, что мне больше всего нравится и чем я хочу заниматься, или еще обращать внимание на то, а имею ли я способности к тому, чем мне нравится заниматься, чем я хочу заниматься.
Но здесь, скорее всего, мы будем полагать, что ряд причин, не одна какая-то определяет наш выбор, а ряд причин. Но другое дело, что каждый человек все равно делает этот выбор, исходя из своих внутренних предрасположенностей. Но самое оптимальное, конечно, это тот вариант, когда человек занимается своим делом и реализует свое призвание, но при этом имеет достаточные условия для того, чтобы удовлетворялись основные потребности – материальные, физиологические – и минимальный, но уровень жизни, он был обеспечен.
А как вы думаете, вот с чем связана такая ситуация, что у нас вот сейчас в основном предлагают молодым людям как раз выбирать профессии? Вот, юристов, как мы уже говорили, экономистов. И редко можно встретить, например, предложение молодым людям, особенно юношам, например, чтобы они выбрали профессии рабочих специальностей, к примеру. В инженеры, конечно, многие идут, но вот рабочие специальности у нас как-то так вот, такой особой широкой рекламы почему-то не видно практически. И многие молодые люди, мне кажется, они даже стесняются, как так он пойдет учиться на токаря или там на слесаря, к примеру. Вот с чем это связано? Это вот что-то уже в переоценке ценностей, в мировоззрении что-то у молодых людей поменялось или вот с чем?
Ну, здесь, конечно, наверное, ряд причин. Мы с вами уже на протяжении нескольких передач говорили, насколько фактор экономический, он включается во многие процессы нашей жизни. И мы можем говорить, например, о том, что предложения от ряда учебных заведений получать востребованные якобы специальности, они строятся на экономической заинтересованности в том, чтобы студенты обучались именно на данном направлении. Но ясно и понятно, что большое количество юристов, имеющих образование, сталкиваются с трудностями трудоустройства и получения опыта. И пресыщение в этой области тоже возможно. Популярные очень специальности экономические. Тоже у нас очень много уже экономистов дипломированных, но нет специалистов в этой области. А каким образом получается, это специалист и высокий профессионал высокого уровня. Это человек, который обладает не только знаниями необходимыми, он направлен на эту деятельность, он видит свое развитие, свое призвание в этой деятельности, имеет достаточный опыт и достаточный личностный потенциал для того, чтобы изменяться, овладевать новыми уровнями и быть заинтересованным в том, чтобы выполнять данную работу как можно более хорошо. И очень важное в современных условиях качество – это качество мобильности, быстрого изменения в изменяющихся условиях.
То есть это может быть с этим связано, то, что у нас молодые люди поступают в один вуз, заканчивают, поступают в другой вуз, то есть пытаются получить другую профессию. Это вот с этим связано или нет? Или с тем, что они первый вуз закончили, но поняли, что это не та специальность, которая вот легла бы им вот на сердце, то есть удовлетворяла бы их во всех аспектах?
Причины разные, но то, что это явление современности уже обычно, вот да, об этом мы можем говорить, что вот такая универсальность, да, стремление к универсальности, к получению образования в разных областях, то, что дает человеку возможность свой какой-то уникальный вот путь выбрать и свою уникальную вот специализацию все-таки выбрать и определиться с этим. Что действительно человек, который оканчивает несколько вузов, получает очень разносторонние знания. Другое дело, как он ими распорядится, в какой он сфере, на каком месте работы он максимально реализует и эти знания, и свой личностный потенциал, и свое отношение к жизни. Но я думаю, что все-таки не стоит бояться того, что вот этап профессионального обучения, он растянется. Это скорее явление современности, к этому нужно готовить уже молодых людей, что учиться придется всегда в той или иной форме. Будет ли это второй вуз, да, второе высшее образование, или это будут курсы повышения квалификации, или это будет просто вот самообразование, которое человек занимается сам, чувствуя, что он должен вот этим современным условиям, меняющимся, соответствовать. Но это требование современности. Вот такие условия сложились сейчас, что зачастую обучение в одном учебном заведении совершенно недостаточно. А с другой стороны, такое поведение, стремление получить образование в разных сферах, оно может быть связано с переоценкой первоначального выбора. Да, получил образование в этом вузе, но это что-то не совсем мое по такому принципу.
Иногда не бывает это связано еще с тем, что это престижно иметь 2-3 высших образования. Это модно.
Ну, это мода, которая, может, и имеет место быть, но это мода, которая все-таки связана с затратами не только финансовыми, но и затратами сил, с предложением усилий. Скорее всего, объяснять только этой причиной, наверное, не совсем будет корректно. А то, что не идут у нас молодые люди работать на те места, где требуется труд, вот такой вот уже рабочий труд, да, низкий престиж учительского труда, труда врача, это, да, здесь большое имеет значение общая социальная обстановка и то, как эти виды деятельности представлены в средствах массовой информации. К сожалению, можно говорить о том, что, например, образ учителя, образ педагога, он разрушается, он обсмеивается, он наделяется разными стереотипными чертами, не совсем украшающими образ учителя.
Или даже, наоборот, очень такими карикатурным, после чего вообще уже не хочется как бы ничего общего иметь.
Да, совершенно точно это имеет последствия как для тех учеников, которые обучаются в настоящий момент для наших детей, и также влияет на то, что меньше выбирают и менее престижна эта работа, и, соответственно, те люди молодые, которые могли бы быть великолепными учителями, да, они избирают, несмотря на свои, может быть, желания, интересы, другие виды деятельности, более престижные, более популярные, более высокооплачиваемые.
Елена Николаевна, а вот помимо профессионального самоопределения, то есть того, что молодые люди должны определиться, где они будут обучаться дальше, или они пойдут работать и будут учиться заочно, или они просто будут работать, ну, без образования, чтобы понять, может быть, для себя, кем, то есть в какой вуз им в будущем пойти учиться, чтобы уже это не было вот скакание по институтам, потому что у нас иногда можно встретиться с тем, что молодой человек поступает в институт, год отучился, бросил, там пошел в другой институт, опять проучился, бросил. Ну, то есть вот такие вот ситуации. Есть ведь молодые люди, которые сначала решили поработать в той сфере, которую они для себя хотели бы выбрать потом в будущем. Вот помимо вот профессионального самоопределения, какие еще важные задачи стоят перед молодыми людьми?
Ну, второе важное, и для многих это более важный аспект, это поиск образа будущей семьи. То есть это два таких аспекта в жизни взрослых людей, которые наиболее важными являются и часто наиболее конфликтующими между собой. Самоопределение профессиональное и самоопределение в семейном сфере. Для многих молодых людей это самоопределение по поводу, конечно, будущей собственной семьи. Не все в это время решаются на то, чтобы вступить в брак. Не все решаются на то, чтобы появился ребенок, хотя тоже такие случаи есть, и нельзя говорить однозначно, что возраст столь юный является непреодолимым препятствием в рождении детей, например. Но это важная такая тема, И вот здесь вот как раз молодые люди сталкиваются с тем запутанным, совершенно размытым образом и идеалом семьи, который в современном обществе представлен. Об этом мы говорили на прошлых передачах. Да. Но мало говорить об этом. Нам-то с вами интереснее вот почувствовать, в какой позиции, в какой ситуации оказываются эти молодые люди перед лицом взрослой жизни. И оказывается, что они хотят семью, и они не отрицают то, что у них в будущем будет семья и будут дети, но они не имеют совершенно зачастую представления о том, что это будет за семья, какими будут эти отношения, кого они хотят видеть в роли супруга и какими чертами будущий супруг или супруга не должны обладать. То есть настолько запутанные представления, настолько запутанные ориентиры, что на примере своих собственных жизненных ситуаций молодым людям приходится делать выводы и обретать вот этот жизненный свой опыт, набивая шишки, да, через слезы, через разочарование. И вот в череде вот этих вот событий, с которыми переоценка связана, может быть прерывание беременности. То есть это же для нас-то не секрет, что молодые люди зачастую вступают в интимные отношения, и, скажем так, нормы уже существующие, вот социальные нормы, в этом отношении они очень лояльны.
Мы с вами об этом говорили, о том, что если раньше вот та ситуация, когда был запрет на интимные отношения до брака. И мы с вами говорили о том, что это позволяло юношам и девушкам именно как раз выстраивать в более правильном направлении отношения с противоположным полом, потому что такая близость не ставилась во главу угла. То есть это было не основанием для семьи. Но как в Евангелии есть слова такие, что можно построить дом на песке, ветры подуют, и дом разрушится. Или можно построить на камне. То есть, по сути дела, вот это сохранение чистоты, целомудрие добрачное, оно является вот тем камнем, на котором можно построить крепкую семью, получается, таким образом.
Да, действительно, нормы, традиционные нормы поведения молодых людей, они предписывали сохранение целомудрия до брака. И это совершенно неплохо, это совершенно не выступает в форме какого-то дополнительных мучений, препонов и преград. Наоборот, это охраняет от тех разочарований и тех трудностей, которые совершенно на уровне, то есть в период юности, в период вот такого вот радужного ощущения, ожидания событий очень счастливых в жизни, это не нужно. И получается, что вот такое вот лояльное отношение к добрачным связям, к интимным отношениям в юном возрасте приводит к тому, что молодые люди набирают совершенно ненужный им негативный жизненный опыт. Болезни, предательство, обман, незапланированная беременность, да, аборт. Или оказываются уже, например, молодыми, юными родителями, но при этом одинокими, бессемейными, да, незамужними.
Вот поскольку у нас передача называется «В кругу семьи», вот что семья может сделать для того, чтобы как-то помочь юношам и девушкам вот в этом самоопределении, которое они должны сделать? То есть определить для себя, что для них важно, что для них ценно. Если семья, то какой она должна быть? Как-то родители должны вот по-особому себя вести? Или, в принципе, это все дается детям, что они сами для себя должны решить, как они для себя вот это все видят?
Но я думаю, что родителям не стоит пускать этот процесс на самотек. Неважно, касается ли это профессионального самоопределения, или это касается поиска образа своей семьи и налаживания отношений и уже построения собственной семьи. Не стоит бросать вот своих детей уже на произвол судьбы и на откуп их самостоятельным абсолютно поступкам. И мы об этом говорили уже, что, наверное, более правильная будет позиция вместе, рядом. Советую, предлагаю информацию, предлагая как бы вот свое видение ситуации и предлагая свой жизненный опыт, но ни в коем случае не навязывая его и не указывая молодым людям, как нужно поступать. То есть даже как бы лучше поступать, потому что так и так и так. А давай посмотрим на эту ситуацию. Вот видишь, вот такие-такие причины, вот такие могут быть последствия. Это гораздо более продуктивная позиция, поскольку она предотвращает чувство неполноценности, беспомощности у молодых людей, потому что все-таки лучше охранять их высокую самооценку и уважение, веру в свои силы. И, с другой стороны, позволяет высказать свое мнение о ситуациях и поделиться жизненным опытом.
То есть это получается, это как бы, скажем, профилактика инфантильного поведения у своих детей, да, когда они в будущем потом вообще, в принципе, не желают брать на себя ответственность,
да,
за,
да,
те или иные очень важные ситуации, которые в их жизни бывают.
Да, ты принимаешь решение сам, но я тебя поддержу, я помогу тебе разобраться в том, как лучше бы это сделать, но принимаешь решение ты.
То есть я могу тебе просто подсказать, поделиться своим жизненным опытом, а ты сам должен подумать и решить. Но ведь у нас бывают ситуации, мы с вами тоже об этом уже говорили, когда, в принципе, молодые люди не очень желают прислушиваться к старшему поколению, к родителям, то есть что они говорят. То есть как-то так вот они в своем мире таком живут. Подчас ведь иногда родители даже и не знают о том, что происходит с их вот подросшими детьми, чем они занимаются, чем они увлекаются.
Вопрос такой, а хотят ли порой родители знать, чем занимаются их подросшие дети? Я вам расскажу пример ситуации, когда, ну это реальная ситуация, когда молодой человек из сельской местности, из большой, в общем-то, семьи многодетной, приехал обучаться в вуз в большом городе и попал в среду сверстников уже городских, уже вот таких вот пропитанных духом современности. И, в общем-то, дошло дело до того, что он просто стал жить на содержании у очень богатой, ну, пожилой женщины. И ситуация-то, мы не будем сейчас ее анализировать с разных точек зрения, но обращает на себя внимание тот факт, что родители не поинтересовались, почему он стал жить, в общем-то, очень материально хорошо. При том, что семья многодетная в сельской местности, мы понимаем, да, какой уровень жизни. И тут старший ребенок уезжает учиться, и он вынужден как бы платить за обучение, но при этом просто очень хорошо и роскошно живет. И родители, которым было бы интересно знать, то есть они бы эту информацию узнали. Но здесь-то возникает предположение, что им не хотелось знать, откуда у сына деньги берутся, потому что вот могла открыться совершенно разнообразная информация. Вот это пример того, как порой родители не хотят знать что-либо о жизни своих детей, поскольку они могут столкнуться с той информацией, которую они не в силах будут принять.
И это длится до того состояния, пока гром не грянет.
Да, то есть это затягивание ситуации, отрицание информации определенной, попытках уйти от разрешения трудностей, от пересмотра своих позиций, от диалога, может быть, от трудностей в отношениях.
Елена Николаевна, скажите, пожалуйста, помимо профессионального самоопределения, помимо того, что молодые люди, они для себя решают, как они будут выстраивать отношения с противоположным полом, то есть как, будет ли у них семья, если будет, то какая? Какие еще задачи решают молодые люди? Это время, когда они думают о том, а зачем я живу или нет.
Да, это очень важное направление. Это поиск своего места в мире и своего мировоззрения. Действительно, для того, чтобы вот определиться, какой жизнью я хочу жить, важно ответить на вопрос, а что будет правильным в жизни? То есть это уже мировоззренческий уровень. Какую я хочу семью? А что в этой семье будет допустимо, а что недопустимо? И мы вот, например, с молодыми людьми обсуждаем на занятиях какие-то такие вопросы иногда всплывают. Вот брак по расчету, насколько это возможно, а будет ли вас это устраивать? Заключение брачного контракта. что это мода, нововведение, это причуды, а вы хотели бы по такому пути строить свои отношения, к чему это может привести. Что это опять обращение к мировоззренческим ориентирам. А что правильно, что неправильно, что истинно, что не истинно. И здесь дискуссии зачастую ставят такие вопросы, на которые молодые люди пока для себя не нашли ответ, но этого не избежать. Если строить свою жизнь и искать самостоятельно свое место в мире, а не прислушиваться, например, к указаниям родителей. И получается, что, например, такие вот практические вроде бы вопросы, какую выбрать профессию и что будет главным, имеют такой вот подтекст. А зачем я буду работать? А что будет для меня критерием того, что я нашел свое место? А главное ли деньги и уровень зарплаты? А есть ли такие виды деятельности, которыми я не буду заниматься, несмотря на то, что мне будут обещать высокую зарплату? И вот это вопросы, которые затрагивают ведь в целом отношение к жизни и к ориентирам в этой жизни.
А вот скажите, пожалуйста, в этом вопросе, то есть юноши и девушки должны сами разобраться? Или, опять же, возможно, помощь, скажем так, со стороны родителей или со стороны какого-то близкого друга или какого-то старшего там, члена семьи, там, я не знаю, бабушки, дедушки, уважаемого для вот этого подрастающего человека?
Самостоятельно это сделать очень трудно. Даже мы, взрослые, сталкиваемся порой с теми ситуациями, когда нам трудно разобраться с ситуацией, и мы начинаем выстраивать диалог сами с собой. Иногда этого бывает недостаточно, и мы проговариваем свои какие-то жизненные затруднения, вопросы с близкими людьми, а иногда обращаемся к специалисту за консультацией. Но тем не менее, вот к чему я веду? К тому, что в этом процессе очень важен диалог. Молодым людям выстроить внутренний диалог бывает трудно, и пока что личностных ресурсов для этого может быть недостаточно. То есть внутренний диалог, он предполагает уже уточнение разных позиций. Таким образом, очень важен для юноши диалог внешне организованный. Это диалог с другом. Вот почему очень важна дружба в юношеском возрасте? Потому что друг выступает зеркалом или тем человеком, в отношениях с которым какие-то вот моменты жизненного выбора, они проверяются. Почему для юношей и для подростков тоже разговоры важны, общение важно с друзьями и с близкими людьми? Вот это общение, оно как раз делает возможным диалог разных позиций, диалог и поиск своего голоса, своей позиции. Такой диалог может быть организован с педагогом, а может организован быть с родителем. Но в любом случае это не просто беседа, которая может быть в форме нравоучения какого-то. Диалог, он предполагает равные позиции.
То есть взрослым нужно научиться слышать своих детей. То есть что они хотят донести, да?
Да, и при том общаться на равных, да, то есть изначально признать вот это вот уважение и принять позицию своего ребенка. Пусть даже если он в данный момент говорит что-то необдуманное или что-то, что шокировать может взрослого, но диалог он на то и диалог, что вы можете услышать совершенно противоположную позицию. И то, во что выльется диалог, в конфликт или наоборот, в уточнение позиции, в развитии, в принятии какого-то другого мнения, а от этого зависит исход. Молодой человек воспользуется вашим жизненным опытом или не воспользуется?
А скажите, вот общение на равных, потому что иногда у взрослых людей возникает некий такой протест. Как я могу на равных разговаривать вот с ребенком, которому 17 лет? То есть мы, наверное, здесь имеем в виду на равных именно по отношению к человеку, то есть уважая друг друга.
Да, уважение, направленность на то, чтобы познать, что вот за данной, например, фразой конкретно стоит.
То есть что хотел сказать мой сын или моя дочь?
Да, что он имел в виду под этим, с какими переживаниями это связано, действительно ли это его мнение или это не его мнение. А сам он как относится к тому, что сказал, действительно он это принимает и так далее. Но здесь уважение еще будет выражаться в том, сумеем ли мы сами свои какие-то взгляды пересмотреть. Ведь может так получиться, что в диалоге нам ребенок этот выросший, уже практически взрослый, задаст такой вопрос, на который мы сами не сможем ответить.
Ну и было бы более честно сказать, что ты знаешь, я не знаю, да, ответ на этот вопрос. Если мы говорим об отношениях на равных.
Да, да. В какие-то моменты взрослому и тоже не лишне критически отнестись к своему мнению, к своей позиции, к тому, как мы видим мир, как мы к нему относимся, и как мы проживаем свою-то жизнь, мы как проживаем. То есть вот этот вот диалог, он необыкновенно важен. Близкий такой вот уважительный разговор и диалог, и спор, но не переходящий в конфликт или вражду, в унижение партнера по общению. Это та форма взаимодействия, та форма общения, в которой создаются условия для развития мировоззрения. Частично ведь этому диалогу способствует, например, чтение художественной литературы, когда молодой человек вступает в диалог с автором или с героями, с которыми знакомится через книгу, соприкасается с миром других людей и, знакомясь с событиями их жизни, он примеривает, да, вот эти события на себя, примеряет и делает выводы определенные. К сожалению, вот традиция чтения, она сейчас вот утрачивается. И частично же этому способствует и отношение нас, взрослых людей, к книге. И частично этому способствуют те изменения в системе образования, которые происходят. То есть сокращение часов, программ, урезание, возможность не читать литературные произведения для того, чтобы сдать экзамены или написать контрольные, а познакомиться с дайджестами, с краткими пересказами содержания текстов и так далее. Но вот это очень мощное средство, мощная среда воспитания, литература.
Наша передача уже подошла к концу, и в заключение просто хотелось бы пожелать всем нашим радиослушателям, тем, которые находятся в этом прекрасном возрасте юношества, пожелать, чтобы они нашли себя, свое место в жизни, поняли для себя, что в их жизни самое главное, что будет смыслом их жизни, что будет их той путеводной звездой, которая проведет их и поможет им идти по жизненному пути. А всем нашим радиослушателям в заключение передачи пожелать всего самого хорошего, доброго и помощи Божьей во всех ваших благих делах и начинаниях. А вам, Елена Николаевна, спасибо большое за участие.
Спасибо вам.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.
До свидания.